Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Дело и деньги». Ее ведет Сергей Сининский. Впервые программа вышла в эфир 26 июля 1996 года.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Дело и деньги». В этом выпуске вы услышите. Одна из главных причин недобора средств в государственную казну России – многочисленные налоговые льготы, раздаваемые исполнительной властью. Как работают системы финансовых льгот для регионов и предприятий в Германии и Соединенных Штатах Америки? В России насчитывается 8 тысяч фирм, занимающихся туристическим бизнесом. Это почти вдвое больше, чем всего зарегистрировано на Всемирной туристической бирже в Лондоне.
Реально люди, производящие туристический продукт, сгруппированы в крупных экономических центрах России. И на этом рынке о конкуренции еще говорить не приходится.
А также обзор очередного номера британского еженедельника «Экономист». Эти темы в программе «Радио Свобода. Дело и деньги». Здравствуйте! Очередной выпуск ведут из Праги режиссер Илья Бобчинецкий и автор программы Сергей Сининский. Мы начнем сразу после коротких объявлений. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», программа «Дело и деньги». У микрофона в Праге Сергей Сининский. В минувший понедельник американская газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на одного из руководителей Международного валютного фонда сообщила о намерении этой финансовой организации отсрочить предоставление России очередного транша 10-миллиардного кредита, решение о котором было принято еще весной. Напомню, кредит предоставляется не целиком, а по частям, на основе ежемесячного мониторинга экспертами фонда, выполнение правительством России тех обязательств, прежде всего в области финансовой политики, которыми было обусловлено предоставление кредита вообще. За последние 2-3 месяца в европейской и американской печати появились многочисленные публикации, в которых руководство Международного валютного фонда обвинялось в том, что оно как бы закрывает глаза на явные нарушения России взятых на себя обязательств в преддверии президентских выборов. Говорилось о том, что дефицит бюджета давно вышел за все оговоренные пределы, что экспортные пошлины на нефтепродукты так и не отменены, хотя это обещал лично премьер Виктор Черномырдин, но главное о том, что в России катастрофически ухудшается ситуация со сбором налогов. Денег в казне перестает хватать даже на самые неотложные платежи. А уж для того, чтобы начать выполнять хотя бы частично предвыборное обещание президента, и подавно. В четверг на минувшей неделе оперативный штаб правительства по финансированию экономики, есть и такая структура, принял решение направлять на выплату пенсий и зарплат работникам бюджетных отраслей не менее половины реальных поступлений в федеральный бюджет. Понятно, что в такой ситуации говорить о финансировании других расходных статей бюджета не приходится. Министр экономики России Евгений Ясин заявил в интервью агентству «Итартас», что на существенное ухудшение финансового положения в стране, связанное в основном с падением собираемости налогов, повлияли две последних избирательных кампании, в том числе два тура президентских выборов. По словам Евгения Ясина, речь не идет о выполнении предвыборных обещаний президента, но выборы, по его словам, повлияли в том смысле, что правительство избегало применять жесткие меры к неплательщикам налогов. И теперь правительство намерено коренным образом изменить ситуацию, в частности, отменив ряд налоговых льгот. Вот именно на этом аспекте проблемы недобора средств в бюджет стоит остановиться подробнее. Безусловно, в России, как во многих других странах мира, целый ряд налоговых льгот имеет абсолютно прагматичный смысл, являясь неотъемлемой частью экономической политики государства. Но когда объем этих льгот превышает все разумные пределы, а их выбивание из властей совпадают с предвыборной кампанией, то результат такой политики для бюджета легко предсказуем. Однако система финансовых льгот для отдельных субъектов экономики существует во всем мире. И я предлагаю сравнить сегодня системы льгот, существующие в России, с теми, которые используются в Германии и Соединенных Штатах Америки. Кто в Германии принимает решение о предоставлении тех или иных налоговых льгот? Наш корреспондент в Мюнхене Инна Светлова обратилась к руководителю налогового департамента Министерства финансов Германии доктору Томасу Вольфу.
Такого, чтобы федеральное правительство или парламент принимали решение о предоставлении налоговых льгот тому или иному предприятию, фирме или компании, нет, такого у нас нет. Все налоги взимаются только в соответствии с законами, которые принимают парламентарии и которые для правительства, и в частности для Министерства финансов, абсолютное руководство к действию. В некоторых из этих законов предусмотрены исключения и отступления, но для очень ограниченного числа ситуаций, которые сформулированы предельно четко. Для того, чтобы правительство имело бы право по своему усмотрению раздавать налоговые льготы, нужен специальный закон. Но такого закона нет ни в Германии, ни, я думаю, в любой другой западной стране.
Господин Вольф, кому и согласно каким критериям предоставляет немецкий закон налоговые льготы?
Исключения возможны. Например, когда некий предприниматель не в состоянии заплатить, скажем, налог на прибыль. Предположим, он на грани банкротства. И заплатив он нам всю сумму налога, он просто останется без средств к существованию. В этом случае он имеет право подать заявление в Министерство финансов. Однако это вовсе не значит, что его ходатайство будет удовлетворено. Мы самым подробным образом знакомимся с положением дел на этом предприятии. И если финансовые трудности, с которыми столкнулся предприниматель, попадают в перечень исключительных ситуаций, специально оговоренных законом, то в этом случае налоговое управление в принципе может принять решение о предоставлении на какое-то время налоговых льгот. Строго индивидуально рассматривается каждый такой случай, и решение выносится прежде всего исходя из интересов государства, настолько важна деятельность той или иной фирмы или предприятия, насколько болезненным может оказаться их банкротство. И если действительно в интересах государства сохранить это предприятие, то мы можем предоставить ему временные налоговые льготы, чтобы помочь вновь встать на ноги. Эти льготы могут коснуться многих налогов, но прежде всего, конечно, налога на прибыль.
Предусматривает ли закон какие-то льготы для отдельных земель, например, для так называемых новых земель на востоке Германии, то есть на территории бывшей ГДР?
Нет, таких льгот в Германии не существует. Законодатели решили эту проблему иначе, как бы с другой стороны, через привлечение инвестиций в восточные земли за счет создания льгот для самих инвесторов, но не для земель. Каждый инвестор, который вкладывает капиталы в развитие восточных земель, имеет возможность сократить на эту сумму те свои общие прибыли, которые подлежат стандартному налогообложению по обычным ставкам. Именно в этом заключается льгота. Но просто сам факт, что предприниматель живет и работает на востоке страны, отнюдь не является основанием для каких-либо налоговых льгот.
Господин Вольф, вы вот уже 4 года консультируете налоговое управление Узбекистана. Вы хорошо знаете ситуацию в странах СНГ. Как вы думаете, в чем главный недостаток системы налогообложения в России?
Самое главное и самое важное – это осознание необходимости корректности взимания налогов и отношений с теми, кому их надлежит платить. Не может быть и речи ни о каком экономическом подъеме без четко сформулированных для плательщиков налоговых правил, без самого корректного отношения к ним фискальных органов. Если этого нет, то ни один серьезный инвестор ни из одной страны мира не захочет иметь дело с такой налоговой системой, какие бы прибыли ему не сулили. Именно несовершенство налоговой системы становится сегодня в России и странах СНГ главным препятствием на пути иностранных инвестиций. Кроме того, никто не захочет иметь серьезный бизнес в стране, которая предоставляет льготы только своим предприятиям, полностью исключая иностранные. Не будем забывать, что едва ли не главное условие международных экономических связей – это уверенность в абсолютной корректности финансовых правил в стране-партнере.
Напомню, на вопросы нашего корреспондента в Мюнхене Инны Светловой отвечал руководитель налогового департамента Министерства финансов Германии доктор Томас Вольф. В Соединенных Штатах Америки поддерживать в случае необходимости какие-то предприятия или компании предпочитают не налоговыми льготами, а несколько иначе. Об этом наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский говорит с американским экспертом по налогам.
Мой собеседник – старший экономист Вашингтонского института по изучению экономических аспектов налогообложения Майк Скаллер. По его мнению, система корпоративного налогообложения в Соединенных Штатах далека от совершенства. Наша налоговая система считает прибыли компаний политически удобным источником государственных доходов и поэтому взимает с них неразумно высокие налоги. В этом нет никакого секрета. Во времена президентства Буша тогдашний министр финансов Николас Брэди учредил специальную комиссию для изучения так называемой интеграции корпоративных налогов. Иначе говоря, возможности снижения ставок налогов с корпораций по отношению к налогам на личные доходы. Такая практика существует во многих европейских странах, однако в Соединенных Штатах она пока не применяется. Конечно, американские фирмы пользуются различными финансовыми льготами, однако по большей части эти льготы предоставляются не посредством налоговых скидок, а через всякого рода государственные субсидии. Все дело в том, что многие избиратели считают, кстати, совершенно ошибочно, что чем выше налоги с корпораций, тем меньше денег казна будет брать с граждан. Предоставлять фирмам субсидии политически легче, чем срезать для них налоговые ставки. Кроме того, у нас действуют разнообразные таможенные тарифы, предназначенные для защиты определенных отраслей американской экономики. А существуют ли в Соединенных Штатах налоговые послабления, поощряющие технологические новшества, говорит Майк Скайлер. Да, у нас действуют специальные налоговые льготы для фирм, которые занимаются исследованиями и экспериментальными разработками. Такие льготы компенсируют часть затрат на создание новых товаров. Эти налоговые привилегии находят заметную поддержку как среди экономистов, так и в правительстве. И к тому же их легче защищать перед обществом, ведь они предназначены для стимулирования технического прогресса. Однако подобные скидки предоставляются на определенных условиях. Фирма, которая вводит более или менее рутинные улучшения своих изделий, скорее всего, не получит никаких налоговых привилегий. Скидками поощряются действительно важные технологические новшества. Скажем, если на мясокомбинате придумали новый пищевой краситель, улучшающий внешний вид колбасы, это еще не основание для налоговых льгот. Другое дело, если там разработали принципиально новую технологическую линию, делающую колбасное производство более эффективным. Что касается экспорта льгот, то, по словам Майка Скайлера, в Соединенных Штатах экспорт поощряется скорее с помощью прямых субсидий, а не налоговых послаблений. Например, американское правительство оплачивает часть расходов фирмы «Макдональдс» на рекламу в других странах. Точно так же государственная казна субсидирует расходы многих фирм на зарубежный маркетинг их продукции. Компании, активно действующие на международных рынках и вывозящие значительную часть своей продукции, могут получать чрезвычайно льготные займы от экспортно-импортного банка Соединенных Штатов. Это все примеры инъекционного, а не налогового стимулирования экспорта. В этом отношении Соединенные Штаты не похожи на многие другие страны, где действуют многочисленные налоговые льготы экспортным отраслям. В заключении Майк Скайлер коснулся того, как отдельные штаты поощряют производство с помощью финансовых льгот. В целом, власти штатов практикуют куда больше корпоративных финансовых стимулов, чем федеральное правительство. Эти стимулы включают и субсидии, и налоговые льготы. Например, администрация штата может сколько-то лет взимать с фирмы налоги по меньшим ставкам. Но все же прямые или косвенные субсидии куда более типичны. Скажем, штатные власти могут одолжить фирме деньги под более низкий процент, чем коммерческие банки, или построить дорогу к ее заводу, или даже бесплатно предоставить ей участок земли для производственных целей. Каждый штат заинтересован в том, чтобы побольше корпораций действовали на его территории и создавали рабочие места. Вот для их привлечения и применяются все эти стимулы. Это был старший экономист Вашингтонского института по изучению экономических аспектов налогообложения Майк Скайлер.
Спасибо, Владимир Дубинский, Вашингтон. Вы слушаете очередной выпуск программы «Радио Свобода. Дело и деньги». У микрофона в Праге Сергей Сининский. Постоянная рубрика нашей программы – обзор очередного номера британского еженедельника «Экономист». Он вышел в пятницу, 26 июля. С обзором вас познакомит Ольга Писанин.
В этом номере «Экономист» на первое место поставил проблему снижения государственных расходов путем более разумного использования рычагов экономического регулирования. Самое главное, считает журнал, удерживать правительство от их использования непродуманно, в первую очередь в случаях, когда это не влечет за собой прямых расходов из государственного бюджета и не требует новых налогов. Так, например, в США бремя косвенных налогов на частных лиц и компании неуклонно растет после завершения крестового похода президента Рейгана против чрезмерного вмешательства государства в экономику, констатирует журнал. По некоторым подсчетам, в 1995 году такое государственное регулирование обошлось каждой американской семье в 7 тысяч долларов, в то время как прямые налоги составили 6 тысяч долларов. «Экономист» приводит данные, свидетельствующие о том, что постепенное падение производительности труда в США и других западных странах, начиная с середины 70-х годов, частично вызвано усилением именно таких методов государственного регулирования. Анализируя конфронтацию сторонника государственного регулирования президента Клинтона с республиканским конгрессом, выступающим за минимальное государственное вмешательство в экономику, журнал так резюмирует сложившуюся ситуацию. Новый взгляд на экономическую политику государства одержал верх в Америке. Он основан на двух постулатах. Во-первых, денежная политика должна иметь целью поддержание стабильных цен и ничего более, вроде обеспечения высоких темпов экономического роста и создания рабочих мест. Во-вторых, бюджетная политика должна быть направлена на достижение сбалансированного бюджета. В этом должно заключаться ныне государственное регулирование экономики. Анализируя состояние европейской экономики с точки зрения введения единой евровалюты в 1999 году, «Экономист» подчеркивает негативное влияние государственной социальной политики, что находит свое отражение в гораздо более низких экономических показателях, чем в США, и широком общественном неприятии проекта. Хотя сейчас комментаторы гораздо выше оценивают перспективы создания экономического и валютного союза, чем полгода назад, журнал скептически смотрит на ситуацию, инфляцию, ибо условия Маастрихтских соглашений об ограничении дефицита валового внутреннего продукта – это еще не все необходимые компоненты успеха. Основное препятствие, по его мнению, заключается в том, что в большинстве стран, будущих членов Союза, отсутствует общественная поддержка членству в этой организации. Между тем, в Америке начинается скандал вокруг попытки двух крупнейших компаний, эмитентов кредитных карточек Visa и MasterCard, ограничить конкуренцию в этой самой выгодной сфере банковской деятельности. В прошлом месяце MasterCard приняла решение о том, что члены стоящего за ней банковского консорциума, которые помимо ее карточки предлагают карточки других компаний, будут лишены права выдавать MasterCard. Это ограничение не распространяется на карточки компании Visa, которая еще в 1991 году приняла подобное же решение, сделав исключение для MasterCard. Особенную тревогу эти монополистские тенденции вызывают в свете бума рынка кредитных карточек в Азии, Латинской Америке и Восточной Европе, на которые эти два кредитных гиганта могут распространить свои правила. Их надо остановить, считает экономист. Проблема авиапутешествий осложнится в самые ближайшие годы, предупреждает журнал. В прошлом году самолетами воспользовались 1 миллиард 600 миллионов пассажиров. К 2010 году их число вырастет до 5 миллиардов 200 миллионов. Однако уже сейчас, сокрушается экономист, многие аэропорты не справляются с таким потоком, что приводит к задержкам рейсов и материальным потерям порядка 15 миллиардов долларов в год. В течение ближайших 15 лет свыше 50 крупнейших мировых аэропортов, главным образом в США, исчерпают свои возможности, ибо были построены в век винтовых самолетов, напоминает журнал, и видит выход в приватизации, ибо аэропорты, находящиеся в общественной собственности, управляются без должного воображения, получая основную часть своего дохода от эксплуатации взлетно-посадочных полос. Эту критику экономист относит в основном к США, где запутанная система муниципальной собственности в аэропортах препятствует приватизации. В Великобритании же такие приватизированные аэропорты, как Хитроу и Гатвик, получают большую часть прибыли от ресторанов, магазинов и парковки автомобилей. За пределами США приватизация аэропортов идет быстрыми темпами, и они оперативно модернизируются благодаря частным инвестициям, подчеркивает экономист.
Спасибо, Ольга. Ольга Писпанин познакомила вас с обзором очередного номера британского еженедельника «Экономист», который вышел в пятницу 26 июля. Вы слушаете программу «Радио Свобода. Дело и деньги». В России насчитывается 8 тысяч фирм, занимающихся туристическим бизнесом. Это почти вдвое больше, чем всего зарегистрировано на Всемирной туристической бирже в Лондоне. Как работают в России туристические фирмы? Об этом во второй части выпуска, сразу после коротких объявлений. Оставайтесь с нами.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь
себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Дело и деньги». Впервые программа вышла в эфир 26 июля 1996 года.
Радио «Свобода», программа «Дело и деньги». Очередной выпуск ведут из Праги режиссер Илья Бабчинецкий и автор программы Сергей Сининский. Мировая индустрия туризма, годовой оборот которой превышает 3 триллиона долларов, по прогнозам экспертов Всемирной торговой организации, к 2005 году станет лидером среди экспортно-ориентированных отраслей экономики, а ее оборот к этому сроку увеличится более чем в 2 раза, до 7 с лишним триллионов долларов. Уже сегодня, утверждают эксперты ВТО, доходы от мирового туризма превышают поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов, автомобилей или теле- и радиоаппаратуры. В аналитическом докладе Всемирной торговой организации о мировой индустрии туризма в 1995 году приводятся такие данные. Больше всех ездят по миру немцы, американцы и англичане. А больше других тратят в таких поездках японцы. В среднем 2200 долларов каждый японец на каждую поездку. Наибольшее число туристов приезжают во Францию. Более 60 миллионов человек ежегодно. Данных по России в докладе ВТО практически нет, свидетельствуя как бы о месте, которое пока занимает страна в мировой индустрии впечатлений. И тем не менее, по экспертным оценкам, число российских туристов, выехавших в прошлом году за рубеж, превышает 11 миллионов человек. При этом среднестатистический россиянин тратит на такую поездку примерно 1500 долларов. Это в 2 с лишним раза больше, чем тратит мировой среднестатистический турист, по оценкам Всемирной торговой организации. Гость нашей программы сегодня – генеральный директор московской туристической фирмы «Moscow Travel» Михаил Брюханов. Туризм считается в мире одной из самых прибыльных отраслей хозяйства, приносящей огромные доходы. Скажем, Соединенные Штаты зарабатывают на туризме, по данным Всемирной торговой организации, примерно 60 миллиардов долларов в год. Испания и Италия по 25 миллиардов каждая. А скажем, Австрия с населением менее 9 миллионов человек в стране, то есть меньше, чем Москва, зарабатывает на туризме ежегодно 15 миллиардов долларов. А вот в целом, исходя из вашего вот личного как бы опыта, из опыта работы вашей компании. Насколько вообще выгодно заниматься туристическим бизнесом в России?
Вы абсолютно правы. В странах с развитой экономикой, с развитой инфраструктурой туризм вполне может заменить такие известные отрасли, как торговля оружием. Я имею в виду заменить по объему средств, которые он привлекает. Но в стране нашей, в России, туризм сейчас скорее отрасль, требующая инвестиций, требующая затрат труда, времени, капитала вложений. И занимаются ей, по-моему, не люди, ждущие быстрых денег, а люди, заботящиеся о будущем.
Скажите, а вот если не секрет, вы лично, Михаил, вот до туризма занимались каким-то другим бизнесом?
Нет, после окончания Московского государственного университета я был распределен в Государственный комитет Советского Союза, тогда еще по иностранному туризму. И после 5 лет работы в этом комитете мы с моим президентом Альбертом Баковым решили учредить нашу частную фирму.
А с вашим президентом вы имеете в виду, это ваш коллега, или вы вместе с ним учились, или это ваш сотрудник по интуристу?
Мы и вместе с ним учились в университете на разных отделениях, и вместе работали в интуристе, и сейчас мы партнеры по бизнесу.
Скажите, Михаил, вот «Moscow Travel» по форме собственности, это что за организация, что за фирма, как она возникла?
Возникла эта фирма как частное товарищество, претерпела в связи с изменениями в законодательстве ряд изменений и сейчас называется закрытое акционерное общество, учрежденное физическими лицами.
Если это акционерное общество закрытого типа, то, естественно, так сказать, сторонний человек не может стать акционером, насколько я понимаю. А вот сколько акционеров на сегодня в вашей фирме и кто они, если это не секрет?
Акционерами являемся Мы учредители и сотрудники, работающие на фирме. Президент и генеральный директор. В принципе, сейчас на фирме мы рассматриваем возможность вовлечения ряда сотрудников в круг акционеров. Но есть ряд опыт зарубежных компаний, например, Kiwi Airlines, где пошли по этому пути, и результаты были самые плачевные. Поэтому мы стараемся этот вопрос очень не афишируя, проработать на уровне принятия решения и потом уже только действовать.
Скажите, а вот западная фирма, на вот которую вы только что сослались, почему этот опыт оказался печальным? Вот как они это сами объясняют?
Они объясняют это тем, что все сотрудники перестали работать, а стали только принимать участие в выработке решений.
Спасибо. Скажите, Михаил, вот в России сегодня, по экспертным оценкам, которые в прессе доводилось видеть, работают примерно 8 тысяч туристических фирм. А вот для сравнения, на Всемирной туристической бирже в Лондоне зарегистрированы менее 5 тысяч фирм, причем со всего мира, которые, так сказать, и распределяют, собственно, туристические потоки основные. Вот вам с 8 тысячами конкурентов на российском рынке, на этом рынке не тесно?
Реально конкурировать нам приходится с 5-10 фирмами и 8 тысяч фирм, заявивших, что их основная деятельность – это туризм. Это, к сожалению, еще не рынок туристический. Реально люди, производящие туристический продукт, сгруппированные в крупных экономических центрах России. И на этом рынке о конкуренции еще говорить не приходится. Например, после развала Аэрофлота в России 400 авиапредприятий заявили себя как авиакомпаниями, но самолеты имеют только 15-20 из них.
Вы говорите, что конкурировать реально приходится с 5-10 компаниями. Это имеются в виду московские компании, которые работают на московском рынке?
Да, к сожалению, Москва, будучи центром политическим и экономическим последние 70 лет, до сих пор еще не утратила этих функций. И практически в любой сфере бизнеса центральные головные фирмы расположены в Москве, и рынок регулируется и зависит от деятельности именно московских фирм.
Скажите, пожалуйста, Михаил, вот если говорить в целом как бы о всей вашей прибыли в течение года, то вот какой процент приходится как бы на российских туристов и сколько выезжающих или внутри страны, или выезжающих за границу, и сколько на зарубежных туристов, приезжающих в Россию?
Наша фирма для этого примера недостаточно характерная, потому что, проработав определенное количество лет в интуристе, мы начали работу с приема иностранных туристов. И традиционно это направление является одним из сильных в нашей деятельности. Но, как вы знаете, все в туризме в основном люди живут выездом. И последние 3 года мы это направление усиленно развиваем. И теперь у нас доход, структура дохода приблизительно делится следующим образом. 40% наших доходов – это от приема, и 60% от отправки туристов.
Скажите, а вот если говорить о российских клиентах ваших, куда больше всего они ездят? Вот опять же статистика, которую в прессе довелось видеть, утверждает, что первое место как бы прочно удерживает Турция. За ней следуют Китай, Польша и Объединенные Арабские Эмираты. Вот если говорить о вашем опыте, о вашей практике, вот расклад интенсивности маршрутов такой же у вас или другой?
Наши туристы практически повторяют маршруты своих соотечественников, и Турция занимает первое место. Но это не секрет, люди едут отдыхать, и проблемы с посольствами им не нужны. Турция позволяет получить визу по прилету. Но на втором месте наша фирма может назвать Испанию как направление для отдыха, и США как познавательное и туры на отдых тоже направление. Вот 3 основных направления для нашей фирмы.
Скажите, а сколь велики сезонные как бы различия в маршрутах? Вот зимой и летом, осенью и весной. И вот куда массовый клиент предпочитает как бы ехать в каждый из этих сезонов? Я имею в виду российских клиентов.
Традиционно летний отдых в России был Испания и Турция. Зимний отдых – это был Египет и Таиланд. Сейчас приоритеты начинают меняться, и ряд фирм серьезно подумывает о Мексике как о зоне для зимнего отдыха российских туристов, район Канкун.
Скажите, Михаил, а вот можно ли выделить тоже как бы сезонные различия, но по клиентам, в зависимости как бы вот от их достатка? Какие группы клиентов как бы и в какие сезоны года и где предпочитают отдыхать?
Ну, скорее, недостаток управляет туристическими потоками, а патриархальный склад русских семей. Многие семьи планируют свой отдых тогда, когда их дети свободны от школьных занятий. И наплыв клиентов летом, в зимние каникулы, весенние, осенние, очень четко прослеживается.
волнах Радио Свобода программа «Дело и деньги». У микрофона в Праге Сергей Сининский. Наш собеседник – генеральный директор московской туристической фирмы «Mosca Travel» Михаил Брюханов.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что значительную часть ваших прибыли, так сказать, вашего дохода составляют все-таки доходы от приема зарубежных туристов в России. Вы используете какие-то маршруты, которые были наработаны уже в течение многих лет интуристам, или же появились какие-то новые маршруты или новые какие-то объекты, которые, интерес к которым возник буквально только в последние где-то, может быть, год, два или три?
К сожалению, новые объекты, интерес к которым возник за последние годы, объекты типа Чернобыль привлекают не столько туристов, сколько специалистов, хотя они занимают достаточно высокое место, высокий процент в общем объеме наших туристов. Мы в основном, конечно, принимаем туристов на базе старинных русских городов, которые сейчас достаточно большие средства вкладывают в реставрацию, и особенно в преддверии 850-летия годовщины основания Москвы, которая будет праздноваться в следующем сентябре в Москве. Много очень новых туров готовится, но объекты показа, города остаются прежними.
Вот вы интересную вещь говорите, о которой, в общем, не сразу догадаешься. Чернобыль, ну, такой довольно мрачный пример. А есть ли какие-то еще объекты, скажем, помимо Чернобыля, куда массово довольно ездят специалисты и, как они объясняют, как бы цели своего визита? Я имею в виду зарубежные специалисты.
Да, в основном специалисты зарубежные, которые достаточно стабильно ездят последние 5 лет и не зависят от различной политической конъюнктуры, так как их заставляет, гонит в путешествие их бизнес, посещают объекты, ранее закрытые объекты российской экономики, где они могут найти приложение своим инвестициям, где они могут найти какие-то дешевые рынки сбыта или, наоборот, рынки рабочей силы и использовать это для своего производства.
Спасибо. Михаил, скажите, в вашей рекламе говорится о поездках практически в любую страну мира. А вот как это организуется, вот, ну, чисто практически? Я имею в виду для вас, а не для клиента, которому, ну, в принципе, все равно, как и с кем вы договариваетесь. Вот каким образом вы можете организовать тур, либо индивидуальный, скажем, на семью или на одного человека, либо групповой, действительно, в любую страну мира?
Наша компания, работая на туристическом рынке с 89-го года, уже имеет целый круг своих прочных многолетних связей с туроператорами из различных стран мира и ежегодно посещая такие крупные выставки, как Лондон, Берлин, Мадрид, мы всегда ставим перед собой конкретные задачи. Если мы видим, что у нас не хватает какого-то направления, нету оператора в какой-то стране, куда вдруг начал периодически появляться спрос, мы ставим задачу такую перед сотрудниками. Они едут на выставку, находят представителей этой страны, устанавливают контакты, а дальше уже дело техники, факс и банковский перевод решают все вопросы, все проблемы клиента.
Вот вы говорите выставки международные, видимо, туристического бизнеса. Если можно, хотя бы чуть-чуть поподробнее. Как они организованы, что как бы там выставляется? Или там именно вот эти вот операторы, как вы их называете, так сказать, спешат о себе заявить в надежде найти новых партнеров в других странах?
Выставки международного туристического бизнеса являются одним из самых действенных инструментов привлечения клиентов и остановления прямых контактов фирм между собой. Фирма, занявшая большой стенд, которая привезла красивые брошюры, буклеты о себе с хорошей информацией. Даже здесь в первую очередь люди не ищут цен, а скорее заинтересованы в надежности, в установлении рейтинга надежности партнера. Фирмы обмениваются взглядами на туризм, смотрят, насколько продукт представляет интерес. Например, очень быстрый рост за последние 3 года получила московская выставка туристическая, проводимая английской фирмой ITE. В последней выставке приняло участие более 100 стран, около 5000 деловых гостей.
От чего зависит разница в стоимости одних и тех же туров, скажем, по одним и тем же маршрутам в разных российских туристических фирмах? Правильно ли я понимаю, что это зависит в основном от того, с какими зарубежными партнерами имеют какие-то долговременные отношения та или иная российская туристическая фирма? Или не только от этого?
Да, вы поднимаете правильную проблему. Выбор партнера – это одно из основных в туристическом бизнесе. Но даже самый хороший партнер не сможет вам дать конкурентные цены, если вы не дадите ему объема клиентов, если вы не поможете ему стать крепче на том же рынке. Так что здесь сочетание вашей объемы и сила партнера – это тот тандем, который позволяет вам позже на рынке оказаться самыми низкими конкурентоспособными ценами.
Вот вы говорите объем туристов. Ну, естественно, чем больше, тем лучше, это понятно. А вот привлекаете вы в том числе и многочисленные рекламы, я имею в виду не только ваша фирма, но и фирмы подобные вашей. Скажите, а сколько, если это не коммерческая тайна большая, сколько примерно вы в процентном отношении из вашей прибыли тратите в год на рекламу?
Но в течение года, не все месяцы в течение года равноценны по рекламе. Когда подходит дело к сезону, нам надо поднять продукт, ознакомить с ним клиентов. Мы иногда тратим почти половину прибыли того месяца на рекламу конкретного продукта. В целом в году, вероятно, это процентов 10-15, не больше.
Скажите, еще немножко о цифрах, если можно это примерно хотя бы оценить. Как бы процент, который вы, как фирма или фирма подобная ваша, предположим, другие, в среднем получают за свои посреднические услуги. Предположим, клиент за какой-то тур выложил сумму в рублях, эквивалентную $1500. Вот сколько из этих 1500 как бы составляет себестоимость вашей работы и сколько, собственно, ваша прибыль?
Я думаю, что тут стоит разделить продукт следующим образом. Если это массовый, накатанный продукт, не требующий от нашего офиса никаких затрат на его создание, лишь информационное и рекламное обеспечение, то наши комиссионные где-то 5-7%. Если это новый продукт для нас, и нам пришлось достаточно много усилий потратить на связь с фирмой, на раскрутку этого продукта, мы позволяем себе взять больше, но никогда мы не берем сумму более 10%.
На волнах Радио Свобода программа «Дело и деньги». У микрофона в Праге Сергей Сининский. Наш собеседник – генеральный директор московской туристической фирмы «Moscow Travel» Михаил Брюханов. А вот еще такая проблема. Наверное, в 95% стран мира, ну, может быть, в 90%, россиянину нужна въездная виза для того, чтобы туда поехать. Вот как фирмы, подобные вашей, выходят на посольство, которое находится в Москве, например? Только, скажем, на каких-то, ну, личных связях? Или же посольства идут на какие-то долгосрочные отношения с туристическими фирмами?
Я думаю, что личные связи – это вещь хорошая, но недолговечная. Мы предпочитаем деловые отношения, как, например, в прошлом году наша фирма была с помощью Delta Airlines аккредитована при посольстве США как одно из агентств, регулярно продающих билеты на эту авиакомпанию. Теперь нашим клиентам достаточно прийти в наш офис, заполнить анкеты, а все остальное мы берем на себя вплоть до возвращения паспорта с американской визой.
Скажите, а вот если захочу, ну, скажем, я захочу купить у вас горящий как бы тур, и, скажем, в Великобританию, до отъезда 3-4 дня, а получить въездную визу в Великобританию достаточно сложно. Вот в таком случае вы успеете?
Это зависит от конкретной ситуации. Если это будет предрождественское время, то мы даже не возьмемся за такой тур. Тут придется следовать указаниям, инструкциям сотрудников консульского отдела английского посольства.
А в других случаях, если это не Рождество?
Срочные визы – это уже несколько ненадежность продукта. Мы уже попадаем в такую ситуацию, когда мы можем не выполнить наших обязательств. Мы стараемся как можно дальше быть от таких ситуаций и предоставлять те услуги, которые находятся в рамках нашего контроля.
И все же еще раз вопрос по этому же примеру. Если я беру, скажем, горящий как бы для вас тур, да, который существует, реальный, беру горящий, вот могу ли я как клиент, который как бы выручает, ну вот с моей точки зрения, компанию, рассчитывать на какую-то скидку? И если да, то на какую примерно?
Да, безусловно. Если тур горит и нам необходимо продать последние места, мы их можем даже продать ниже себестоимости. Для нас это все равно будет хотя бы не потерянные деньги.
Михаил, еще такая ситуация. Я покупаю, скажем, я или какой-то ваш клиент покупает тур, рассчитанный, ну, условно, на трехзвездные гостиницы в одной там или в двух странах. А приехав, получаю на одну-две звезды ниже. Ну, как бы, что я вам скажу, когда вернусь в Москву, это вроде бы как понятно. А вот что можно все-таки сделать на месте, когда вы далеко? Особенно, когда тур индивидуальный, скажем, рассчитанный на семью, а не на большую группу, где почти практически всегда есть сопровождающие.
Да, судя по российской прессе, в этом году и в прошлом очень много было аналогичных ситуаций. Люди приезжают и получают обслуживание гораздо ниже оплаченного и гарантированного. Но придется в таком случае жаловаться чисто только на себя, что пришлось выбрать такую слабую фирму, если она не смогла выполнить своих обещаний, и разбираться с этой фирмой через суд. Мы иногда не можем выполнить своих обещаний, и конкретная гостиница, подтвержденная нами, бывает продана. Но замена производится только с повышением класса, а не снижением.
А если с повышением класса, ну да, в таких ситуациях доплачивать, наверное, клиент не должен ничего.
Все расходы с изменением класса, с переездом из гостиницы в гостиницу и встречные, все эти расходы несет на себя принимающая сторона, берет на себя. Принимающая сторона – это наш туроператор, принимающий за рубежом, и из-за неправильных действий которого произошло изменение продукта.
Михаил, вот вы сказали, что еще разбираться с фирмой через суд. Вот, ну, я понимаю, что это неприятная довольно процедура, наверное, но вот вам приходилось сталкиваться с исковыми заявлениями как бы к вам?
Да, к сожалению, один раз приходилось, когда клиент не согласился с правилами авиакомпании по возвращению билета, но мы это решили на стадии досудебной.
Разбирательства не было, вы, видимо, как-то компенсировали клиенту его потери.
Да, мы привели клиента в офис авиакомпании, объяснили ему всю ситуацию, показали, как производится бронирование и продажа авиабилетов, и с разрешения авиакомпании вернули ему полную сумму.
Михаил, еще такой вопрос. Вот какую долю в вашем обороте, если они вообще есть, занимают круизы, морские или речные? И вообще, вот насколько они популярны, насколько вам, как предпринимателю и вот вашей фирме, ими выгодно заниматься?
Наша фирма редко сталкивается с круизами, только на прием по реке Волга.
Скажите, пожалуйста, вот кроме ваших партнеров, операторов на зарубежных, есть ли у вас как бы филиалы вашей фирмы, ну, в других городах России или, может быть, в каких-то зарубежных странах?
Мы имеем филиалы в городе Санкт-Петербург, в городе Сочи и в городе Киев, в городе Анталия, в Турции.
Михаил, еще такой вопрос. Если можно было бы вернуться на несколько лет назад, представим себе ситуацию, но имея уже опыт этих прожитых лет, вот вы вновь бы пришли в туристический бизнес или бы все-таки подумали?
Я бы обязательно пришел бы вновь в туристический бизнес, но уже в своем новом качестве, и многое бы сделал совсем по-другому, как мне кажется, гораздо лучше.
А чтобы что именно, я не знаю, вот ну какие-то первые мысли есть какие-то, чтобы можно было бы переделать с самого начала?
Основная проблема всех молодых развивающихся предприятий России – это то, что из семейной и дружеской формы бизнеса они быстро перерастают в капиталистические предприятия, где дружеские или семейные отношения уже начинают мешать развитию бизнеса.
Ну, это достаточно закономерно. Так ли уж это плохо?
Это неплохо, но через это пришлось проходить, а этого можно было избежать на самом начальном этапе.
То есть, когда отношения между как бы будущими партнерами были бы более формальны как бы с самого начала, я правильно вас понимаю?
Организация внутриофисной работы была бы более формальной.
Ну и в том числе отношения между коллегами.
Да, безусловно.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал генеральный директор московской туристической фирмы «Moscow Travel» Михаил Брюханов. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Дело и деньги». С вами прощаются в Праге режиссер Илья Бабчинецкий и автор программы Сергей Сининский. Всего доброго.
Слушали программу «Дело и деньги» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.